Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Вітаю, шановних слухачів Світлого Радіо. Це програма «Запитання і відповіді», інтерактивна програма, в якій у вас є можливість задати питання стосовно Біблії, стосовно християнства, що вас турбує. З нами в студії традиційно Олексій Волченко.
Добрий день.
Тож ми очікуємо ваші дзвінки, наші координати. Телефонні номери 044-280-0305, 067-123-75. 75. І так, у нас перше питання у скайпі. Вопрос от служ. Давайте приймемо дзвінок краще. Добрий вечір, ви в прямому ефірі.
Добрий вечір, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Читаєш Біблію, і День П'ятидесятниці була заснована Церква Христова, написано. І вони перебували в науці апостольській, ламані хліба, братерськім єднанні і молитвах. І щоденно до церкви Господь давав спасенних. І потім в 11 розділі в Антіохії названо, послідовники назвали християнами. Коли появилося розділення, оце на католиків і православних, після коли, в який час, в який період, чому так сталося? Дякую за увагу.
Спасибо большое за... Вопрос – это очень большой вопрос, очень сложный вопрос, и, наверное, он действительно очень болезненный для тела Христового, потому что разделение, которое произошло в церкви, это действительно очень было болезненно. Почему? Потому что тело Христово – это мы все между собой являемся членами тела Христова, и мы друг для друга члены. И поэтому разделение, к сожалению, болезненно оказалось для всех. То, что разделение на католики, на католиков и православных, по идее, это произошло еще в 1054 году, на основании так называемой филиокве, то, что есть у православных то, что Дух Святый исходит от Отца на основании Иоанна, по-моему, 14:26, а у католиков Дух Святый исходит от Отца и Сына, тоже Иоанна 15:26. Получается, как бы, что тот же самый Иоанн, то же самое послание, не другое, а это же самое послание, но вот это разделение, которое совершенно незначительное, так скажем, но оказалось вот таким большим или огромным. Но разделения произошли значительно раньше, еще до соборов, до первого собора. Потом уже появились соборы, которые утвердили символ веры, и после все равно были разделения, и разделения происходили как тогда, к сожалению, так и сейчас. Вот. Почему происходят такие разделения? Я думаю, что написано в послании Иуды, не помню, где это написано, что это разделение производят люди, которые не имеют духа. Это душевные люди. Это те, которые утверждаются на учениях человеческих, те, которые утверждаются не на духе, те, которые не знают духа, не знают откровения о Боге. Потому что тот, кто познал Бога и кто получил откровение о Боге, он не будет спорить, он не будет ругаться. Это... Вот я нашел Иуды, послание Иуды, 19 стих. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевно не имеющие духа. То есть это следование за чем-то, за кем-то, кроме как за Богом, кроме как за Духом. Потому что следовать за Духом, то ты никогда не заблудишься, ты никого не будешь обвинять, ты ничего не будешь никому доказывать, потому что ты получил это от самого Господа. И там, если даже придут, как Павел говорит, ангел с неба придет и будет говорить что-то не так, ты скажешь анафема. И кто бы ни пришел, ты уже утверждаешься на Боге, на Духе. А Бог есть Дух, и Дух, Бог есть любовь. И ты наполнился этой любовью, кстати, ко всем, не только к братьям, но и к врагам, и к неверующим. Ты имеешь огромное сострадание за то, что они находятся во тьме. Ты не будешь доказывать, не будешь кричать, не будешь бить себя в грудь, не будешь говорить, что этот прав, а этот не прав. Ты не будешь никого осуждать. Потому что ты знаешь, кто ты такой, осуждаешься чужого раба. Перед своим Господом он ходит, и перед своим Господом, и Бог силен его восставить. Поэтому ни в коем случае не прилепляйтесь к какому-то учению человеческому. Потому что написано 1 Иоанна 2:27, помазание, которое вы получили от Него, вот оно научит вас всему, и вам не нужно, чтобы кто учил вас. И вот только оно истинно и не ложно. И вот в нем пребывайте, чтобы вам не постыдиться перед Ним в пришествии Его. Самое главное, держитесь Господа, и тогда не будет разделения.
У нас был еще один звонок от нашего слухачки. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Пожалуйста, Євреям 12:15 пишеться про гіркий корінь. Як понімати, бо у мене у чоловіка оце таке возникло. Як нам тепер освободиться? Розкажіть, будь ласка.
Спасибо большое. Давайте почитаємо в контексті. Написано с 14 стиха. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника, нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». То есть горький корень – это то, что мы что-то все-таки не угодили Богу и знаем, почему мы не угодили. Да? Смотрите, старайтесь иметь святость, святость перед Богом, и чтобы не было блудника, нечестивца, тот, который уверовал во Христа, тот, который знает Христа, но как Исав соблазнился на плоть, на похлебку, на похоть плоти, на гордость житейскую, на что-то он соблазнился. И держится этого соблазна. Это и есть тот горький корень. Это не покаянный грех. Это сожаление о содеянном. Поэтому надо все это отдать Иисусу Христу. 1 Иоанна, 1 глава. Да, если мы исповедуем перед Господом все, что мы совершили, то Он, будучи верен и праведен, простит нас от всякой неправды. И самое главное, очистит нас вот от этого горького корня. Вот это самое главное, что Он очистит, что очистит нас от всякой неправды. Поэтому горький корень, еще раз говорю, это грех. Первое, неисповеданный грех. Второе, и если мы будем искренними перед Богом и отдадим все Богу, то кровь Христа покрывает все грехи и очистит от этого греха. Горький корень – это привязанность к этому миру. Горький корень – это нехотение отказаться от чего-то плотского, от какой-то связи с этим миром, от греховной связи с этим миром. Поэтому отдайте свою жизнь Господу. Это проблема каждого верующего, потому что на самом деле мы вот как бы верующие называют Иисуса Христа Господом, а раб ли Он Господу? Вот раб ли я? Во всем ли я подчиняюсь Ему? Действительно ли я освятился, как Он святый? И поэтому действительно наша жизнь – это освящаться, освящаться и освящаться. И если мы имеем горький корень, то Бог силен очистить нас. Только будьте с Богом искренны.
Да, и интересно то, что в оригинале, вот там есть, фигурируют два древнегреческих слова, да, то есть горький корень. Любопытно, что горечь Вот это слово древнегреческое имеет переносное значение раздражение, злоба, резкость, суровость. А корень — это начало, основа, источник. То есть можно, в принципе, понять из-за этого то, что это можно интерпретировать как злобное начало, источник злобы, резкости, раздражения. И вот он, это источник, он возникает, и у него есть угроза, то, что он может причинить вред и вот осквернить нас таким образом. То есть это можно воспринять метафорически.
В ефірі програма
«Запитання-відповіді по Біблії».
У нас есть вопрос в скайпе. Вопрос от слушателя. Может ли верующий быть охотником?
Спасибо большое за вопрос. Ну, вы помните, когда Ной вышел из ковчега, то благословил Бог Ноя и сказал им: плодитесь, размножайтесь. И он говорит, что да страшатся, да трепещут вас все звери земные, все птицы небесные, и все, что движется на земле, все рыбы морские в ваши руки отданы, и все движущее, что живет, будет вам в пищу. Как и зелень травную даю вам. Все. То есть мы знаем, что когда в первой главе Господь сотворил человека, он не давал животных им в пищу, а были только плоды земли. А после, ну, после потопа Бог разрешил, и не то, что разрешил, а даже благословил, вот, как бы, что животных можно брать в пищу. И поэтому мы предполагаем, что возможно, чтобы верующий был охотником. Почему? Потому что, ну, для того, чтобы съесть животное, его надо убить. Другое дело, если охота как развлечение, не для того, чтобы поесть, это, конечно, грех. Но если это для того, чтобы принести пищу в дом, накормить семью, то это нормально, это хорошо. А то, что кто-то, ну, как-то не понимает это, ну, есть, допустим, Римлянам 14 глава написано: «Не в овощном вере принимайте без споров о мнениях». Иной уверен, что можно есть все, а немощные ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. То есть получается, что тот, кто считает, что, ну, нельзя есть мясо там, или убивать животных, ради Бога, все хорошо, все нормально, все правильно. А тот, кто считает, что можно, ну, давайте друг друга просто не осуждать, у кого какое мнение. Но Библия позволяет это делать, и поэтому это не есть предмет для осуждения.
Да, но вот можно в развитии этой темы вспомнить вообще истоки вегетарианства, потому что, по крайней мере, у меня это сразу ассоциации возникают с какими-то древними восточными культами, да, то есть Индия та же, да, где было это распространено на культовом уровне, да, то есть табу на, там, ну, я думаю, все знают запрет на поедание коров у индусов.
Да, священные коровы. Да,
да, да, то есть это такое уже клише. А вот Библия, даже если брать контекст, в котором развивается вообще история и христианская, и еврейская, да, то это народы кочевые. Кочевые народы, они не занимались земледелием, то есть это тоже следует понимать. Они разводили скот, не обязательно это прям именно пастухи были. На первых этапах это, понятное дело, была охота в первую очередь. То есть сначала надо животного еще поймать. Да, и в принципе даже язык, я думаю, об этом, в принципе, это очевидный факт, то, что язык метафорический, библейский, построен вокруг скотоводства, вокруг образов людей, да, которые вот, например, пасут овец, да, то есть нам, мы часто сравниваем Христа с пастырем, с пастухом, да, вот образ пастухов регулярно он повторяется и повторяется, да, то есть мы как овечки, да, у Христа, это не случайно, да, потому что евреи были, опять же таки, скотоводческим народом, и насколько, конечно, в этом отношении актуален запрет на мясо, да, то есть Можно ли это считать заигрыванием с нехристианскими, например, какими-то культами, да, то есть, может, так стоит вопрос поставить? Возможно, это влияние, опять же, такие распространения разных там кришнаитов, например.
Ну, я не знаю, как насчет нехристианских, но вот как бы человек хочет угодить Богу, и вот, вот этот процесс самоправедности, он очень такой, ну, огромный, наверное, вот в своих выражениях, да, кто-то, мы знаем, допустим, святых первых веков, кто-то были пустынники, кто-то были там на дереве, кто-то не ел, кто-то не разговаривал годами, да, молчальники и так далее. То есть это проявление святости, но в той святости, в которой он это определил. И вполне возможно, что в этом он получает вот какое-то, ну, вот, что-то ему открывается. Это нормально. Почему? Потому что вот он решил, что я вот буду себя смирять, это как пост или еще что-то, и посвятить это Господу. И, судя по всему, возможно, что у него открывается сердце на общение. Это нормально. Вот. Другое дело, что люди, которые, ну, не совсем для общения это делают, а для того, чтобы казаться или быть какими-то праведными перед Богом или благочестивыми, то тут уже и не очень хорошо, во-первых, для них, и во-вторых, они еще, как правило, осуждают других людей. Вот я вот такой святой, я не ем, а ты вот, значит, грешник, потому что ты вот это ешь. Или не имеешь близких взаимоотношений с Господом. Я считаю, что это неправильно. Но, с другой стороны, тот, кто ест, не должен соблазнять того, кто не ест, написано. Если от этого соблазняется твой брат, не буду есть там мясо, не буду пить вина, потому что соблазняется брат. Поэтому так и написано. Имеешь веру, имей ее сам в себе перед Богом. И блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающий, если ест, осуждается, потому что не поверит. Все, что не поверит, это грех. То есть тебе открылось, вот не надо есть мясо. Слава Господу, не ешь мясо. Если тебе это открылось, поступай по удостоверению своего ума. И если ты считаешь, что нельзя есть мясо, но ешь его, то ты грешишь. Вот. Поэтому, если тебе открыто, что нельзя, не ешь. Если открыто, что можно, ешь. Но только не соблазняй того, кто это не ест. Мы знаем, что многие люди сейчас там соблюдают кашрут. Это не только евреи, но и многие христиане, язычники, ну, которые придерживаются еврейского вот такого, ну, законничества. И они соблюдают кашрут, не едят свинину, не едят сало там, и нечистых других животных, там, раков, крабов, там, и всех креветок. Вот, поэтому, если вы вот с таким человеком встречаетесь, то, безусловно, в его присутствии не надо вам есть сало, для того, чтобы, ну, как бы не осквернять его и не портить взаимоотношения. Поэтому будьте дружелюбны друг к другу. Если вам открыто, что нельзя, не ешьте. Если открыто, что можно, ешьте. Это личное взаимоотношение. Объективности тут никакой нету. То есть вы не можете быть лучше перед Богом, что вот я не ем мясо, и Бог меня лучше слышит, чем тот, кто ест мясо. Совершенно не так. То есть Царство Божие не пища, не питье, да, а мир, праведность и радость во Святом Духе. То есть это не имеет никакого отношения к взаимоотношению с Богом.
Да, вообще любопытный вопрос по поводу угождения Богу, да, тем самым, да, потому что мы видим то, что в Ветхом Завете неоднократно фигурируют сюжеты, где Богу угодно жертва в виде животных. Ну, самый яркий их тут пример — это Каин и Авель, где Бог отвергает жертву Каина, Авеля, который был скотоводом, который принес в жертву животных, вот его жертва была угодна Богу. Ну и как бы много на самом деле таких вот моментов можно вспомнить, когда Ной сошел с ковчега и принес жертву животных, вот, и Богу угодны были животные жертвы. Возможно, тут вопрос следует поставить вот еще как. Очень часто можно заметить то, что люди, которые слишком много предъявляют внимания этому вопросу, для них еда сама по себе становится культом, она замещает Бога своего рода, да? То есть вегетарианство превращается в такой культ самый настоящий, где твои мысли все вокруг еды, вокруг вот этой системы правильного питания, то есть, по сути, Бог в этом вопросе отходит на второй план. Такое тоже, мне кажется, часто вот имеет место быть.
Возможно, не делайте, как там, попечение плоти, не превращайте в похоти, но я не думаю, что это думаю, очень редкое явление, потому что многие конфессии не едят мясо и не едят продуктов животного. И это нормально, они так приняли решение, и им что-то там это открылось. Это хорошо, это полезно для здоровья, это забота о своем теле, как бы это нормально. То есть нельзя сказать, что это неправильно перед Богом. Совершенно нет. То есть кто-то видит это так, кто-то видит это так. Кто ест мясо и благодарит Бога и хвалит Бога, кто не ест мясо и благодарит и хвалит Бога. Я не думаю, что это какие-то культы или еще что-то. Это что-то открылось, вот как-то вот открылось, может быть, в откровении, а может быть, просто каждый человек видит по-своему, как вот... как ему быть святым, да, вот, как ему, как одеваться, как ходить, как говорить, как думать, как кушать, как поклоняться, то есть вот каждому человеку как-то открыто. И есть конфессии, которым открыто, что вот мы тоже поклоняемся Богу тем, что мы не едим мясо. И это нормально, в этом ничего плохого нету, как мы считаем, что ничего плохого нету, что ставить свечки в храме, поклоняться, бить поклоны, там, это нормально. Кто-то так поклоняется Богу, кто-то так. Кто-то прыгает от радости и хлопает в ладоши, а кто-то смиренно стоит на коленях и поклоняется Богу. И так можно поклоняться Богу. И поэтому, кто ест мясо и славит Господа, все нормально. Кто не ест мясо, тоже славит Господа, тоже все нормально.
Да, да, я думаю, что здесь сложно вообще спорить по поводу этого вопроса. Так что, друзья, слушатели, будьте в каких-то моментах проще. Главное, не осуждайте друг друга.
В эфире программа
«Запитання-відповіді по Біблії».
Це була програма «Запитання і відповіді». Дякую всім, хто сьогодні прийняв участь. Сьогодні були такі актуальні теми – вегетаріанство, бо ми всі знаємо, що це дуже популярно серед молоді, і дуже багато християн також от, слідують от, прикладу людей, які не їдять м'ясо. Я думаю, що дуже круто, що ми сьогодні підняли цю тему. Дякуємо Олексію Волченко.
Дякую вам.
Да, і гарного дня.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.